Гленн Кук. Крепость во тьме. Хроники империи ужаса. Читает Павел Константиновский. Огонь в его ладонях. Глава первая. Рождение Мессии. С трудом пробравшись по каменистому вади, караван начал подниматься по тропе, что извивалась среди холмов. Усталые верблюды тяжело переставляли ноги, преодолевая очередные мили длиною в жизнь. Небольшой караван состоял из 12 измученных животных и 6 изможденных людей. Они уже приближались к цели своего путешествия после недолгого отдыха в Эль-Аквиле, намереваясь вновь пересечь Сахель ради новой партии соли. За ними наблюдало 9 пар глаз. Сейчас верблюды несли на спинах сладкие финики, изумруды из Джебал-Аль-Альф, Дхул-Кварнини и реликты имперской эпохи, ценившиеся торговцами из Хеллинда-Эмиэля. Платой за товары должна была стать соль, добытая из далекого Западного моря. Караван вел пожилой торговец по имени Сиди Аль-Рами. Именно он возглавлял семейное предприятие, а спутниками его были братья, двоюродные братья и сыновья. Самому младшему, Мике, едва исполнилось 12. Это был первый его переход по семейному торговому пути. Наблюдавших нисколько не волновало, кто они такие. Их предводитель назначил каждому свою жертву. Воздух дрожал от зноя, солнце обрушивало на них всю свою мощь. То был самый жаркий день самого жаркого лета на памяти всех живущих. Верблюды ступили в узкое ущелье, ставшее для них смертельной ловушкой. Бандиты выскочили из-за камней, завывая подобно шакалам. Мика тут же упал, заработав трещину в черепе, в ушах зазвенело, и он даже не успел понять, что происходит. Повсюду, где проходил караван, люди говорили, что это лето несет в себе зло. Никогда еще солнце не палило столь обжигающе, и никогда еще оазисы так не пересыхали. Или это действительно стало зловещим, когда некоторые опустились до грабежа караванов, торговцев солью. Древний закон и обычай защищали купцов даже от сборщиков налогов, узаконенных бандитов, грабивших от имени короля. Придя в себя несколько часов спустя, Мика тотчас же пожалел, что не умер вместе со всеми. Боль он мог выдержать. Все-таки он был сыном Хамад Аль-Накира, а дети пустыни смерти быстро закалялись в ее огненном тигле, но полная беспомощность вызывала у него желание умереть. Он не мог даже отпугнуть падальщиков, настолько был слаб. Он лишь сидел и плакал, пока стервятники и шакалы раздирали мясо его родных, ссорясь из-за лакомых кусочков. Погибли 9 человек и верблюд. Мальчик тоже был обречен. В глазах у него двоилось, в ушах звенело при любой попытке пошевелиться. Иногда казалось, будто его зовет кто-то невидимый. Не обращая ни на что внимания, он упрямо ковылял в сторону Эль-Аквилы, и каждые 100 ярдов становились маленькой изматывающей одиссеей. Он то и дело терял сознание. В 5-й или 6-й раз он очнулся в низкой пещере, в которой воняло лисами. Боль пронизывала голову от виска до виска. Он всю жизнь страдал головной болью, но никогда еще та не была столь невыносимой. Он застонал, и стон его превратился в горестный вой.
«Ага! Проснулся? Хорошо. Держи. Выпей».
В глубокой тени присела сгорбленная фигура древнего старика. Сморщенная рука протянула оловянную кружку, на дне которой плескалась темная пахучая жидкость. Мика выпил и тут же снова впал в забытье, однако он слышал далекий голос, без конца бормотавший о вере, Господе и предначертанной судьбе детей Хамад Аль-Накира. Ангел заботился о нем много недель, продолжая читать нескончаемые летания о джихаде. Иногда безлунными ночами он сажал Мику на крылатого коня и показывал ему мир. Аргон, Итаскию, Хелин Деймиэль, превращенный в руины Гокалан, Дуннас-Куттари, Некремнос, Троэс, Фрейланд, саму пустыню Хаммат-эль-Накир, Малые Королевства и многое другое. И ангел постоянно повторял, что эти земли должны вновь преклонить колени перед Господом, как это было во времена империи. Господь был терпелив, Господь был справедлив, Господь все понимал, и Господь страдал от того, что его избранные отступили от веры, перестав нести народам истину. Ангел не отвечал на вопросы, он лишь осуждал детей Хаммат-эль-Накира за то, что те позволили приспешникам тьмы притупить их желание служить истине.